Все свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Насколько доступно современное качественное лечение для людей с детским церебральным параличом, сокращенно ДЦП? Такова тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня сегодня Наталья Титаренко, врач-невролог научно-производственного и реабилитационного центра «Огонек» в городе Электросталь, Елена Горбунова, руководитель проектов благотворительного фонда «Созидание», Вероника Кульганик и Светлана Скородумова, мамы, у которых есть дети с проблемами опорно-двигательного аппарата. Вероник, вы мне сказали, что вы готовите в марте благотворительную акцию. Мы сколько делали передач по благотворительным мероприятиям, что нужно собирать деньги на тех детей, у которых дико дорогостоящие операции, например, допустим, редкие заболевания, которые не входят, которые государство, ну, просто вот никак не оплачивает. Вот. Оказывается, деньги надо собирать и на детей с ДЦП, хотя при этом, вот я специально посмотрела, распространенность вот ДЦП среди новорожденных, ну, вот какая-то вот вообще 2 человека к 1000.
Очень много.
То есть очень много. Причем у мальчика здесь написано чаще в 1,33 раза, это я уже не смогла.
Да, ваши данные правильные.
Посчитать правильные, да?
Да,
Вот, да. Наталья Юрьевна меня поддержит в этом. То есть на самом деле это очень распространенное заболевание получается, да?
Очень.
И, насколько я понимаю, государство обязано таких детей поднимать или нет?
К сожалению.
Тогда давайте мы тогда начнем, да, Наталья Юрьевна, с вас, а потом Вероника расскажет про акцию, почему она ее готовит вместе со
Светланой. Кристина, проблема этих детей такова, что им приходится длительно проходить, получать специализированное лечение, потому что реабилитация больных с церебральным параличом – это трудоемкий процесс, требующий большого количества времени и больших денежных затрат. Чаще всего это индивидуальная работа. И в нашем центре мы добиваемся высоких результатов в реабилитационном процессе именно потому, что схема нашей работы – это один профессиональный методист, один ребенок, то есть профессиональный методист занимается с конкретным ребенком, конкретными упражнениями. В нашем устройстве «Гравистат», «Гравитон» применяются различные другие технологии, которые мы разрабатываем, которые сейчас за рубежом разработаны.
Так то есть у вас современные методы?
Да, конечно.
Есть. И у вас центр, насколько я понимаю, полугосударственный, полукоммерческий. То есть вы на государственной основе бесплатно принимаете детей и за деньги лечите, правильно?
Нет, Кристина, немножко не так. Да? У нас коммерческий центр, но коммерческий. Тем не менее есть программы различные, они из года в год бывают. Мы сотрудничаем с соцзащитой Москвы, Московской области по-разному. Вот в данном случае в этом году у нас есть финансирование из соцзащиты Москвы для детей с церебральным параличом. К сожалению, это, конечно, ограниченные деньги, то есть мы не можем взять всех желающих, тем более, что у нас ограничен ресурс в том плане, что у нас действительно индивидуальная работа, и мы можем взять 25 человек в месяц детей на реабилитацию.
Да, это не очень много, учитывая.
Да, не очень много, но тем не менее у нас очень высокие результаты, потому что мы занимаемся этим делом давно, ну, вот сколько я себя помню в этом центре. С 96-го года мы уже накопили достаточно большой опыт в этой работе, и занимаемся мы не только воплощением технологий реабилитационных, но и их развитием. То есть мы разработчики реабилитационных технологий.
А лечение дорогое, нет? Сколько оно стоит?
Ну, вот сейчас
я понимаю, что разные там,
да,
потому
конечно.
Что это вообще заболевание такое сложное.
Курс реабилитации длится 4 недели. С проживанием и питанием ребенка и сопровождающего лица стоит около 160 тысяч рублей.
Не каждый может себе позволить.
Не каждый,
правда.
Но для сравнения, вот Вероника, мы обсуждали эту тему, может сказать, что лечение в Чехии в санатории обходится значительно дороже.
Ну, не в два, меньше, конечно, в полтора раза. Но оно тоже очень хорошее лечение, нам очень понравилось, почему мы туда и поехали.
Вот почему вы тогда собираетесь на лечение именно туда?
Потому что это конкретно наша личная история со Светой получилась.
Вот рассказывайте тогда, да.
Потому что я случайно, вот у меня у ребенка не такие большие проблемы, но, естественно, это все равно проблемы. Когда такой ребенок рождается, это очень большой стресс, поверьте, потому что ты с этим должен смириться. Сначала у тебя там стресс, потом ты начинаешь всех ненавидеть, потом ты начинаешь с этим жить и понимать, что надо что-то делать. То есть надо ребенка как-то реабилитировать и пытаться его сделать похожим на других людей. Это основная задача как бы любой мамы, наверное, я так полагаю. И когда мы, значит, занимались всякими массажами и прочее, прочее, случайно друзья нам посоветовали поехать в теплицы. Это была просто случайность. И мы туда поехали, нам просто повезло, так скажем. У меня ребенок после теплицы пошел. То есть до этого он не ходил, там
а
он пошел.
А во сколько лет вы туда поехали?
В 2 года.
В 2 года
было, почти в 2 года. Ага. Чуть-чуть поменьше, там было года 10. И он у нас пошел. И меня это так настолько вдохновило, безумно. Во-первых, это раз. Во-вторых, я познакомилась там со многими мамами, у которых дети очень тяжелые. То есть это дети, которые не сидят, они не умеют ползать, у них проблемы с руками. То есть у меня у ребенка, слава богу, руки нормальные, да. Это тоже очень все сложно.
И а они как тратят... они там оказались?
Они собирают, они фонды обращаются в государство,
монетки,
но на самом деле это действительно по-разному. Последние деньги, это то, что отрывается вот самое последнее. Я знаю, там отцы работают в несколько смен, они работают на нескольких работах, потому что мама работать с таким ребенком не может.
Отцы часто бросают?
Бросают. Такое тоже очень много. Вот
статистика
я на форуме есть,
да? Есть.
Я не знаю эту статистики, но действительно очень многие отцы, особенно папы,
да,
они пугаются.
Опыту,
потому что
так и бывает. И маме приходится одной.
Это очень
ребенком.
Тяжело, потому что, поверьте, мама это может пережить, жить, а папе очень тяжело, да, что вот твой сын или дочь, которого ты долго ждал, ну вот, не такой, как все. Это
а мама
тяжело.
Должна и работать, и содержать ребенка, и заниматься реабилитацией, потому что очень важно, чтобы мама, какое бы хорошее лечение ни было, в каком бы замечательном центре мама своего ребенка не лечила, она должна еще заниматься с ним.
Заниматься дома. А если не ходящий ребенок, она должна с ним на руках. Она на руках и готовит, и работает, да, и полы моет. Это же есть дети, которых нельзя опустить на пол.
Да,
вот я знаю, в том числе мы сейчас собираем денежки вот Саше, там мальчик у нас, 3 года ему, по-моему, вот мама Лариса. Каждый раз, когда я ей звоню, я знаю, что она не может его опустить. Вот папа прибежал с работы, она ему ребенка отдает и быстро что-то делает, бабушке помогает. Но так, она говорит, он постоянно на руках, он еще не видит просто ко всему прочему, то есть там серьезные проблемы. И мамы достают последние деньги, они обращаются в фонды, они пытаются государственную помощь. Это очень все тяжело, очень долго, потому что фонды обращаются, там очередь, я не знаю, насколько
Елена
она длительная.
Елена сейчас расскажет, да, мы сейчас...
Но ждут годами, то есть, ну, год ждут, 2. Государственная помощь тоже есть. Но
а
тоже
там существует... в этой ситуации, мне кажется, нельзя
это
ждать.
Очень критично.
Да,
тут надо каждый месяц буквально
время
хватать
работает против
ребенка.
Детей,
да,
против.
Да. И разговор еще о том, что очень многие мамы занимаются индивидуально, приглашают инструктора на дом, ЛФК, они ходят в бассейн. И государство не всегда покрывает эти расходы, потому что это частные занятия. А по квоте, это вот, как я уже говорю, это очередь.
Светлана, да. А меня вот удивило, что Вероника сказала, что она совершенно случайно, вот ребенку было 2 года, узнала о том, что существует в Чехии вот такая возможность, например. Вам никто не говорил, что есть, какие есть возможности в России лечиться, в Германии, в Чехии, например? Вообще, что есть?
Ну, вы знаете, конечно, информация благодаря интернету сейчас стала больше, потому что, допустим, лет 15 назад мамы были в таком как бы вакууме, они могли только общаться между собой, и они могли лечиться только в государственных учреждениях, где в большинстве случаев, к сожалению, лечат не ребенка конкретно, а именно только диагноз. Там стандартный набор процедур.
Это что значит, лечит диагноз, а не ребенка?
Ну, допустим, стоит диагноз ДЦП, спастическая диплегия, существует определенный набор мероприятий, лекарства, таблетки, массаж, ЛФК. А при ДЦП я хочу сказать, что все дети очень разные. ДЦП, ну, у нас...
То есть нужен индивидуальный подход, что
да,
называется,
врач,
да, к ребёнку?
Я,
можно
да,
что?
Я дополню?
Дополните,
да,
мы Елене дадим
да,
слово, да.
Конечно, нужен индивидуальный подход, и сейчас вот сейчас бурное развитие технологий, и вот я хочу сказать, что и мы участвуем в этом процессе. И, конечно, стандартный набор методик здесь совершенно не годится.
Нужен, да, да, нужен индивидуальный подход, потому что все дети
я
разные.
Согласна.
ДЦП – это могут быть легкие нарушения походки, от легкого нарушения походки вплоть до совершенно
да,
полной бездвижности. И каждому нужен определенный подход. Uh-huh. Вот я стала искать информацию, потому что тоже, как говорит Вероника, я искала выход из сложившейся ситуации. У меня ребенок родился недоношенным благодаря, так сказать, нашим врачам.
То есть, вот, кстати, извините, что перебила, да. Одна из основных таких вот причин – это тяжелые роды и ошибки при
часть
когда врачи
ДЦП
–
это неправильное ведение родов, неправильное ведение беременности,
ну,
к сожалению.
Ну, не совсем,
да.
С вами согласна.
Ну, извините, да, но, к сожалению,
к сожалению, чаще
так.
Всего именно патология беременности приводит потом к проблемам в родах, и проблемы в родах усугубляют дородовые нарушения мозга.
Ну, вот у Светланы были просто неудачные роды, да, так сказать,
было неудачное ведение беременности, которое не вовремя врач распознала, которое можно было купировать и, допустим, довести до нормального срока, чтобы потом родить. Uh-huh. Вот. И я искала информацию, наткнулась на вот информацию о теплице. Мы туда тоже поехали, мы были там 2 раза.
То есть вы опять сами искали, получается?
Мы сами, да, существуют
разные
формы.
А врачи государственные, они вам ничего не подсказывали?
Да, к сожалению, ну, я, к сожалению, столкнулась с такими врачами. Я допускаю, как бы, я знаю, что есть замечательные врачи, которые помогают нашим деткам, но у меня был такой не очень хороший опыт общения с врачами. К сожалению, они нас глушили только лекарствами в больших дозах после... Не было ни советов начать массаж или ЛФК.
Вообще не было советов.
К сожалению, начать, да. Поскольку я впервые столкнулась с этой проблемой, то я верила врачам, выполняла все назначения, и в результате ухудшилась очень энцефалограмма у ребенка, и чуть не началась эпилепсия. Мы прекратили давать лекарства, все занялись, да, физической реабилитацией, и все, ну, лучше стало. Прогресс есть небольшой, но как бы ежедневные занятия, они дают свой результат, мы потихоньку там реабилитируемся, да, потихонечку. А большой плюс этого санатория, что используются не очень популярные...
Именно в теплице,
да, не очень популярные у нас в России методики ВОИТ, но сейчас она стала более популярной, конечно, и БАБАТ. Это заграничные как бы методики, родина ВОИТ Чехия. Они обучают родителей, и это дает возможность дома продолжать занятия. Это очень ценный момент. Плюс сочетание с термальной водой, которая хорошо расслабляет спастику.
Мышцы, в смысле, вообще?
Да, спастичные мышцы, да.
Снижает тонус.
Поэтому мы туда поехали. Наталья Юрьевна, а у вас есть ВОИТ?
Да, конечно. Мы используем элементы и ВОИТ-терапии, и БОБАТ, и БОРТФИЛЬД, и ПНФ-терапии, и различные другие методики. И у нас есть свои наработки. Так что мы, конечно же, пользуемся всеми этими методиками.
У вас такой замечательный прогрессивный центр, да.
Идите в центр. Вот
очень
вы,
жаль, что вы не знали о нас раньше. Приходите.
Мы знали, да.
Приходите,
мы придем обязательно, да.
Напоминаю, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. Насколько доступно современное качественное лечение для людей с ДЦП? Такова тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что в гостях у меня Наталья Титаренко, врач-невролог Елена Горбунова, руководитель проектов благотворительного фонда «Созидание», Вероника Кульганик, Светлана Скородумова, мама, у которых есть дети с проблемами опорно-двигательного аппарата. Елена, мы еще вас не послушали. Я приглашала директора фонда «Созидание» к себе еще в октябре, и тогда как раз была акция «С мира по монетке». И мы про нее рассказывали в эфире. И в итоге я знаю, что на собранные деньги с монеток удалось оплатить лечение 5, по-моему, детям с ДЦП. Расскажите подробнее, на что пошли деньги?
Да, значит, ну, во-первых, с чего началась эта проблема, почему мы начали такую акцию? В октябре у нас очередь, но она всегда очень большая по лечению деток с ДЦП и по средствам реабилитации для этих деток. Вот, но к октябрю месяцу в прошлом году набралась просто критическая масса, очередь из 90 пациентов.
Это из регионов или из Москвы только?
Из любых регионов России.
90 человек,
а сумма по лечению каждого такого ребенка или средства реабилитации от 50 до 150 тысяч рублей. И мы поняли, что эта очередь будет тянуться и на весь 2012 год. Мы решили не, как бы не просто собрать деньги, а, наверное, и озвучить эту проблему, проговорить ее и как можно больше людей, во-первых, познакомиться с проблемой, а потом попросить поучаствовать.
Вообще поразительно, конечно, мало действительно об этом говорят, хотя очень распространенное заболевание, напомню, 2 человека к 1000 рожден, но при этом, вот я смотрела в интернете, хотела найти благотворительные фонды, которые занимаются непосредственно проблемой ДЦП, таковых очень мало.
Ну, это на мой взгляд, это мое мнение, потому что я работала еще и в другом фонде, в больнице. И мне кажется, гораздо проще собирать на ребенка с каким-то, ну, со смертельным диагнозом, да, ребенку, которому помощь нужна немедленно, которому нужна срочная операция, и даже большие суммы, они вот так вот, мы все напрягаемся и всем миром, как говорится, помогаем и осуществляем, да, проект осуществляем помощь. А по этим деткам нужна, уже было сказано, что нужна постоянная помощь. Помощь в финансовом смысле очень недешевая, да? И государство, понятно, не покрывает все затраты. Поэтому понятно, что такие мамы, которые ответственны и хотят, и занимаются своими детьми, они обращаются в фонды. Так вот, я уже скажу, у нас было 90 человек.
Учитывая, что у вас не профильный фонд.
Да, мы и другими проектами
просто,
медицинскими,
да,
занимаемся.
Широкий, такого вот широкого профиля фонд, просто благотворительный.
И мы решили, мы не открыватели подобной акции собирать мелкую денежку, вот, но мы решили и предложили компаниям, школам, организациям, просто гражданам, предложили всю мелочь, которая скопилась в кошельках, в копилочках и так далее.
Дома валяется
просто принести,
у людей,
да,
много.
Принести, например, в офис, где стоит обычный трехлитровый здоровая баночка, правда, на ней наш символ, рядом пояснение, что мы делаем, почему мы делаем, плакат, который призывает поучаствовать в акции. И таким образом в октябре месяце у нас поучаствовало порядка 70 организаций. И вы не поверите, мы собрали, ну, конечно, мы примерно посчитали, мы собрали 1 тонну 200 килограмм мелочи.
Как же вы, простите,
это было, поскольку
куда,
вот основной тарой была трехлитровая банка, это было больше 100 трехлитровых банок.
Ну какой флешмоб можно сделать?
Значит, все наши волонтеры, а у нас постоянных волонтеров порядка 50 человек, занимались сортировкой этой мелочи.
Я думаю, превратились в грузчиков.
Замечательные, ну мы сами были и грузчиками, и счетоводами, и так далее. Замечательный банк стал партнером АТБ Банк, Азиатско-Тихоокеанский банк. Стал партнером нашей акции, он принял у нас все монетки.
Вот,
всех.
Потому что когда меняются монеты на бумажные деньги, то банки некоторые берут процент большой,
да,
причем
да,
довольно.
Нам от
у вас без процентов
провел?
Сделали, да?
Тогда
можно сказать про этот банк, а то я думал, реклама.
В итоге мы собрали только мелочь. Мы собрали 325 тысяч рублей. Мы смогли оплатить лечение и средства реабилитации 5 деткам, да, в том числе и в центре «Огонек». Одна девочка.
50 тысяч?
То есть, 325 тысяч рублей.
Три или два человека, если стоит 160.
Нет, или у нас там было лечение в «Огоньке», да. У нас была коляски специальные велосипед для таких, то есть средства реабилитации.
Я хочу, чтобы Елена рассказала поподробнее, куда пошли деньги. А как выбирали из 90 людей? Это же, наверное, очень сложно.
У нас есть очередь. То есть сдаются документы по вот по жесткому списку, да.
То есть кто первый обратился или по-честному, нет? Или кто первый по очереди стоит, да?
Да.
А может быть, кому-то срочно это надо или нет? Или тут нету такого
тут
понятия
постоянное
срочности?
Лечение. И мамы что-то сами ищут денежки, что-то за счет государства, что-то вот за счет фондов, они постоянно... Да, и у нас такая очередь, она, кстати, не уменьшилась, потому что в результате акции больше, опять же, людей о нас узнало, да, и больше обращений стало именно с данной проблемой. Но я хочу сказать, что мы по акции мы столько деток платили. У нас всегда на сайте... bf-созидание.ru у нас всегда висят детки с этой проблемой.
Ну так вот удается через сайт собирать деньги.
3-4 человека, да, у нас всё постоянно висят. И вот в ходе акции прошлой, ну, несколько человек прямо с сайта было оплачено. То есть не только
опять
монетками.
Опять же, кто на сайт попадает, тоже по очереди?
Да.
Тоже по очереди, да? То есть у вас нету тут никаких, вот, например, сложностей, потому что я знаю, что бывает в благотворительных фондах очень много сложностей, потому что родители, они пытаются сказать, ну, нам больше нужно, там, может быть, кто-то беднее, кому-то помощь срочно требуется. Ну, вот так вот
нет,
случается.
Но те документы, которые родители предоставляют, они предусматривают и то, что, как бы, доказательство того, что родитель не может сам оплатить. Вот, то есть это явно семьи, которые финансово сами не справляются с этой проблемой. Вот сейчас мы решили эту акцию повторить. Мы ее уже начали с 11 марта. Она у нас будет в этот раз продолжаться подольше, потому что желающих участвовать стало еще больше. И мы призываем, соответственно, присоединиться к этой акции тех, кто еще не участвует. У нас на сайте есть ссылочка на акцию. У нас в живом журнале есть подробное объяснение.
Потом мы у Вероники спросим, когда... ваша акция будет.
Она началась, там будет продолжаться до 25 числа, пожалуйста, подключайтесь.
До 25 марта, да?
Да.
Только в Москве?
Нет. И в прошлый раз у нас участвовало несколько городов в регионах, но дело в том, что там они самостоятельно, вот в Питере у нас сейчас две организации принимают участие, они самостоятельно собирают, они самостоятельно сдают эти денежки в банк и перечисляют деньги с указанием, что это на лечение деток с ДЦП, перечисляют нам денежку. Я хотела бы обратить особое внимание на школьников. Школьники – это как раз те наши граждане, с которыми можно и нужно работать в сфере благотворительности. Я не призываю, например, вот в рамках нашей акции «С миру по монетке», я не призываю школьников сдавать денежки, да, потому что это все-таки не их денежки, они не они их заработали.
Но они несовершеннолетние дети.
Вот.
Да.
Но они могут делать добрые дела, то есть действительно они могут... Вот у нас, например, девочки приходили, и даже среднего школьного возраста, и тем более старшего возраста, они перебирали эти монетки. Значит, у нас есть девочки-волонтеры, которые участвуют, например, в наших детских субботниках регулярно, они поставили такие баночки в своих подъездах. Они взяли плакатики, написали, пояснили, и поставили в подъезде такие баночки, собрали, принесли, пусть это немного, рассортировали их потом еще, принесли и сдали денежки.
С этого может, кстати, начаться инклюзивное образование. Насколько возможно детям с, вот, с проблемами опорно-двигательного аппарата и невралгии учиться, например, в одном в классе, в обычной школе?
Ну, вопрос довольно сложный, конечно.
В зависимости от степени, да?
У всех детей различные, да. Различные проблемы. И бывают дети с сохранным интеллектом и с высоким интеллектом. То есть детский церебральный паралич вовсе не обязательно сопровождается психическими нарушениями, какими-то отклонениями в интеллектуальном развитии.
Но даже и отклонения в интеллектуальном развитии не закрывают двери для общего инклюзивного образования, мне кажется, нет?
Не закрывают. Это сейчас есть такие инклюзивные программы, и есть такая программа.
Раз уж мы
в Москве,
о школьниках.
Есть школы, которые уже включаются.
Вы за такое совместное,
конечно,
обучение или
конечно,
нет?
За, на самом деле, это очень хорошая идея. Почему это говорю? У меня старшая дочь есть, вот ей 7 лет, и мы когда поехали в Теплицы,
Ранька.
Я заметила по ней, что как она стала по-нормальному относиться к людям, у кого есть проблемы.
Она не потому, нормально что... относилась?
Нет, у нее было любопытство. Вот такое, знаете, любопытство, ой, что это такое? Она мне спрашивает, почему ребенок или кто-то там в коляске? Вот раньше такое было. У нее это пропало. Она настолько к ним стала относиться как к себе равным, то есть у нее не возникает вопросов, потому что, когда если вначале она спрашивала, я говорила, ну, Мартусь, ты понимаешь, просто люди выбирают способ передвижения, если человек не умеет танцевать, есть же люди, которые не умеют танцевать, а есть люди, которые не могут ходить, они передвигаются в коляске. Каждый человек делает так, как ему удобно, и поэтому, ну, он ничем не отличается от тебя, и поэтому вот по поводу образования, я считаю, это совместное образование, это очень важно. Хотя я знаю очень много людей, и мне лично даже один врач сказал, когда я ему вот спрашивала про своего сына, а сможет ли он пойти в детский сад в обычный? И он мне говорил, ну, Вероника, вы знаете, наверное, сможет, но вот лично я бы своего ребенка бы не отдал в тот детский сад, где были бы дети с проблемами.
Ну,
я говорю, почему?
Странная,
а потому что вот я не хочу,
ну,
чтобы
тут,
мои дети...
Важна, мне кажется, просветительская еще работа очень важна. И с родителями надо общаться, объяснять, потому что многие пугаются, если, допустим, человек неправильно двигается. Это, мне кажется, естественная реакция, резкие движения или там как-то не так себя ведет. Ну, кроме ДЦП есть масса других каких-то проблем. Человек пугает это. Если ему это все объяснить, может, он будет по-другому относиться к этому человеку.
Напоминаю, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Третий сектор», микрофона Кристина Горелик. Насколько доступно современное качественное лечение для людей с ДЦП? Это тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что в гостях у меня Наталья Титаренко, врач-невролог реабилитационного центра «Огонек», Елена Горбунова, руководитель проекта фонда «Созидание», Вероника Кульганик и Светлана Скородумова, мама, у которых есть дети с проблемами опорно-двигательного аппарата. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Москвы на Пушкинской площади сегодня задержаны 2 человека за попытку провести несанкционированный митинг, сообщили МВД России. Организаторы мероприятия под лозунгом «Свобода политзаключенных» проводили его в формате встречи с депутатом Госдумы Геннадием Гудковым. В акции приняли участие более 200 человек. Собравшиеся выступили против приговора бизнесмену Алексею Козлову, а также обвинили во лжи телеканал НТВ. Полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении задержанных сегодня в Москве участников несанкционированного митинга в поддержку арестованных кубанских экологов. Им инкриминируют нарушение порядка проведения массовой акции. В ОВД были доставлены более 20 человек. В Белоруссии расстрелян Владислав Ковалев, приговоренный к смертной казни по обвинению в организации теракта в Минском метро в апреле прошлого года. Следственный комитет России возбудил очередное уголовное дело по факту насилия над задержанным в отделе полиции «Дальний» в Казани. В Астрахани представители оппозиции проводят голодовку, они требуют отменить итоги выборов мэра. Оппозиция заявляет, что в ходе выборов проходили массовые нарушения. Франция решительно осудила двойной теракт в столице Сирии и Дамаске, где жертвами взрыва в субботу стали 27 человек и около 100 были ранены. Париж принадлежит к числу наиболее суровых критиков режима президента Сирии Башара Асада. В Германии скончался бывший охранник нацистского концлагеря Джон Демьянюк. В прошлом году он был приговорен к 5 годам лишения свободы. По всему миру проходят торжества по случаю национального праздника ирландского народа, Дня Святого Патрика. На улицах Дублина собрались, по оценкам очевидцев, около 500 000 человек. На Украине вице-премьер, отвечающий за социальный блок правительства Сергей Тегибко, избран заместителем председателя правящей партии регионов. В Мавритании арестован бывший начальник разведки в правительстве ливийского диктатора Муаммара Каддафи Абдалла Сен-Усси. Задержание произошло в пятницу вечером в аэропорту Нуакшота.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Насколько доступно современное и качественное лечение людей с детским церебральным параличом, сокращенно ДЦП. Такова тема нашей сегодняшней передачи. Напомню, что в гостях у меня Наталья Титаренко, врач-невролог научно-производственного и реабилитационного центра «Огонек» из города Электросталь, Елена Горбунова, руководитель проектов благотворительного фонда «Созидание», Вероника Кульганик и Светлана Скородумова, мама, у которых есть дети с проблемами опорно-двигательного аппарата. В первой части программы мы закончили на акции благотворительного фонда «Созидание», которое собирает с мира по монетке, таким образом оплачивает лечение, недоступное для родителей деткам с ДЦП. А сейчас я хочу у Вероники и Светланы узнать, что такого они придумали сами, как родители.
Это интересная история.
Что это за акция, чтобы вот помочь, опять же, в лечении детям, потому что им тоже, оказывается, подобное лечение недоступно, к сожалению.
Да, у нас получилось очень случайно. Я в интернете написала, никто не хочет поучаствовать в сборе денег, придумать какую-то историю по сбору денег, да, кому они нужны. Никто не откликнулся, кроме Светы. Мы со Светой назначили встречу, поговорили, поняли, что можно что-то замутить. Я как журналист, у меня очень много знакомств, и я начала всех обзванивать. У нас получилось, что наш друг, у него есть ресторан в Москве, он нам предоставил помещение.
Бесплатно, да?
Бесплатно, абсолютно, да. Потом у меня есть друзья по моей работе. Я рассказала, он говорит, ой, я тебя познакомлю, у меня есть замечательный человек, у него есть театр кукол, она вам спектакль проведет. Галина Мейер такая, замечательный человек, я ей очень благодарна. Я говорю, окей, хорошо. Потом мне звонит мамочка, просто спросить, как у меня дела. Вероника, как у тебя дела? Я говорю, все отлично, мы тут вот хотим маленькую ярмарочку провести, очень маленькую, вот у нас есть помещение, все. Он говорит, я могу мастер-класс провести. Я говорю, отлично. И у нас собралось такое количество людей, что мы в последний момент стали немножко уже притормаживать и говорить, ребят, вы знаете, мы вот еще осенью проведем. На самом деле очень было неловко, но пришлось даже людям отказывать.
Когда она у вас будет?
Она будет 18 марта, в воскресенье. Вот в это воскресенье в кафе-баре «Продукты», если это можно назвать, это на Красном Октябре. Будет она проходить с 11 часов до 20 вечера. У нас очень обширная программа. У нас 3 мастер-класса будут проводиться. У нас будет спектакль. У нас придет клоун Сергей Семич. Он выступает тоже на радио. И девочки придут. То есть я искала фотографа на нашу акцию. Позвонил фотограф, говорит, я приду. А еще у меня дочка, она выступает в цирковом училище. Можно она придет? Я говорю, можно. У нас будет цирковое представление детей еще 12-летних. Они будут гимнастический номер делать.
Насколько хотите детей вот суметь собрать? Ну, планируете?
У нас, да, у нас список. Изначально у нас было 4 ребенка. Когда мы начали эту акцию проводить, у нас появилось еще 2 мамы, которые сказали, что мы тоже очень хотим поучаствовать, внесите нас в список. Мы внесли, у нас всего 6 человек. Мы рассчитали сумму, вот сейчас со Светой вспоминали, 360.
Да, мы рассчитали сумму, исходя из минимальной стоимости 3 недель реабилитации в теплице, это получается 60 тысяч на одного ребенка. То есть мы не учитывали проживание, питание, потому что можно жить в дорогом месте или подешевле, то есть это сложно рассчитать. А стоимость реабилитации, она фиксированная цена. Летом там дороже, но мы взяли не сезон, весна-осень, получил 60 тысяч на одного ребенка. То есть на всех вместе нам желательно бы собрать 360 тысяч.
Вот так. И у нас деньги уже поступают, самое интересное.
Да, самое интересное.
Мне позвонила мама, у которой ребенок сам проблемный, но он не такой тяжелый. Она мне вручила $150. Я была очень тронута. Но я была очень удивлена, когда буквально вчера мне позвонила женщина из Кувейта. Она узнала по интернету, что мы проводим эту акцию. Говорит, Вероника, я хочу перечислить вам деньги. Она сама из Грузии, родилась в Грузии, но так в Грузии работы нету. Она уехала в Кувейт и работает там уже, живет 9 лет. И она нам перечислила $250.
А перечисляет
говорят, куда у вас какой-то есть частный счет?
На счет акций, да.
Из Кувейта мне просто Western Union на мое имя. Но так я человек честный, как я вот...
Ну, у нас счет акций, у нас счет Вероники. Пока открыт вот такой вот счет, и туда перечисляются, будут перечислены деньги. Вообще, эта акция очень интересна. Она как лакмусовая бумажка выявила, что у нас много замечательных, очень хороших людей, которые готовы потратить свое время, свои личные деньги, сделать какие-то красивые вещи. Нам делают совершенно потрясающие вещи, картины рисуют, расписывают какие-то немыслимые бутылочки, вазочки. Друзья друзей находят еще своих друзей. Даже воскресная школа города Талдома организовала к 8 марта акцию в честь нашей акции. Сделали они, расписали детки своими руками, значит, досочки. Все это папа привез, это 3 часа от Москвы в одну сторону. То есть вот это очень интересно, такое вот оно как снежный ком, оно как бы мы придумали, вернее, Вероника придумала, я поддержала, а потом это само собой уже так пошло, это все интересно даже смотреть со стороны.
Да, то вроде бы мы уже не участвуем, а оно само все происходит.
Елена, вот так, наверное, и создаются благотворительные фонды такие профильные, нет?
Да, когда предлагается какое-то реальное дело, доброта, она растет и множится. Люди подключаются, люди участвуют, люди не перестают участвовать в добрых делах, и потом, после того, как они один раз приобщились к этому делу.
Знаете, вот. Я вот слушаю вас, и у меня ощущение, что это абсолютно инициатива такая вот на местах. А что государство? Есть какие-то вот государственные программы? Хоть что-то кто-то знает об этом? Потому что получается, что оно никак в этом не задействовано, хотя по закону они должны вот что-то делать.
Конечно, есть всевозможные программы. К сожалению,
а вы не работали в государственных медицинских учреждениях?
Работала и в государственных медицинских учреждениях.
Скажите,
конечно,
как это происходит?
Конечно, это достаточно сложно, потому что действительно лечение эффективное, реабилитация эффективная – это дорогостоящий процесс. Сказать, что государство совсем ничего не делает для таких детей, конечно, было бы неправильно. И вот наш центр работает по программам, то есть финансирование получает, хотя и очень в небольшом объеме, к сожалению. От государства, да. И у нас была 4-летняя программа финансирования из соцзащиты Московской области. Вот сейчас, я уже говорила, да, соцзащита Москвы с нами работает и обещает, что эта работа будет продолжена.
А и центр нас... государственный реабилитационный знаете?
Центр реабилитационный государственный, но есть в Москве большая 18-я детская психоневрологическая больница. Она является сейчас и научным центром. Но, к сожалению, проблемы государственной медицины, опять же, в недостаточно, может быть, оснащение современным оборудованием и так далее. Вот если наш центр оснащен достаточно хорошо, то больницы, я имею в виду даже не 18-ю больницу, с 18-й больницы там все как раз получше, а среднестатистическую больницу, которая вынуждена заниматься такими детьми, там в этом плане действительно есть набор стандартных методик, вот о которых говорила Светлана в начале нашего разговора. И, конечно, там невозможно просто может быть, и создать условия для индивидуальной работы с детьми.
А тут вот обязательно индивидуальная работа, как мы понимаем,
конечно,
да?
Конечно. Индивидуальная работа очень важна. Именно она позволяет детей обучать ходить. То есть колясочных детей в 12 и в 13-летнем возрасте ставить на ноги. И у нас такие случаи есть. У нас есть клинические видеозаписи. Мы с позволения родителей, естественно, их демонстрируем на специализированных конференциях, врачам и так далее, когда обучаем нашим технологиям. Мы еще и обучаем нашим технологиям специалистов
в регионах,
других в регионах, да, в регионах, в Москве в том числе.
И как ситуация там в регионах? Большие очереди?
В регионах,
они приезжают же, рассказывают, какая ситуация.
В регионах большие очереди, и если Москва еще как-то финансово может, могут себе многие семьи позволить оплатить самостоятельное лечение, то с регионами там совсем катастрофическая ситуация. То есть там, конечно, и уровень жизни чаще бывает ниже. В среднестатистической семье, естественно, ребенку сложнее попасть на специализированное лечение, то есть на высокотехнологичное лечение.
Елена, а такой вопрос, не сталкивались ли вы со сложностями? Потому что вот я, как мама, например, точно понимаю, что я хочу ребенку самое, да, хорошее лечение. Почему я должна, например, получать, если мне государство говорит, а вот у нас есть такой-то, допустим, государственный центр, там лечат, но я понимаю, что не очень хорошо лечат. Конечно, я хочу лечение самое лучшее. Но, с другой стороны, если вы собираете деньги как благотворительный фонд, не говорят ли вам люди, ну, есть же государство этим занимается, почему мы собираем деньги на то, что родители хотят лучше? Ситуация не катастрофическая? Сталкивались ли вы с такими проблемами?
С такой проблемой мы сталкиваемся постоянно, но мы стараемся, ну, объяснить, во-первых, просветить. Это одна сторона. Мы стараемся не оплачивать лечение в том случае, когда это обязано сделать государство.
То есть, а если
то, что положено ребенку с заболеванием, ребенку-инвалиду, то, что положено ему по квоте, по медицинской, мы не оплачиваем. То есть в том случае, когда государство не предоставляет лечение, то нам родители указывают, приносят какой-то документ, вот, почему оно не может быть предоставлено. То есть мы оплачиваем то, чего не делает государство.
То есть у вас четко, да, вот такое вот разграничение. Да, вот Вероник, а что делать? А вы хотите, чтобы вылечить его, сделать самое качественное, лучшее лечение?
Света, вот ты попадала когда-нибудь по квоте на лечение?
По квоте мы пытались использовать квоту. Во-первых, нужно собирать достаточно много справок. Очень большие очереди. Мы хотели в институт педиатрии бесплатно там проще заплатить, быстрее это будет, чем собрать все бумажки, выставить все эти очереди в министерстве, которые еще работают в определенные сроки. Конечно, это возможно, но просто
то проще. Нужно не лечить ребенка, а ходить в эти очереди, заполнять бумажки.
Да, да, ты бросаешь ребенка, не то, что им каждый день надо заниматься. Допустим, мне лучше, я буду им заниматься каждый день, чем стоять в госучреждении. Кроме этого, я оформляю какие-то пенсионные дела, еще чего-то, еще и везде требуется куча бумажек, и это все накладывается, да. Вот, конечно, квоты есть. Естественно, это для регионов это большой плюс, что они могут, допустим, получить и приехать, получить в Москве какое-то квалифицированное лечение, чем, вот как правильно сказать, что на местах, да, да, не то, что, допустим, дается на местах. Они ждут, допустим, очередь достаточно, большая очередь, пока они попадают. Сейчас, я знаю, 18-й больнице изменили порядок получения квот, у них там были большие проблемы, что те, кто их получил, заставили переоформлять что-то заново. Это был большой скандал. Как сказать, государству помощь есть, но...
Но не хочется с этим, с этой помощью воспользоваться.
Я бы не сказала, я хотела вот... Можно, Вероника, извините, что перебила, в защиту все-таки государства. Средства реабилитации все-таки оплачиваются государством. Ведь нашим детям...
Какие средства реабилитации?
Я имею в виду ортопедические изделия для детей с церебральным параличом.
То есть колясочки, да?
Нет, я имею в виду туторы, безнагрузочные, коленные, различные корсеты, реклинаторы. Вот сейчас мы разработали аппарат для отведения бедер. Наш костюм Гравистат Гравитон, костюм космонавта, способствует развитию произвольных движений. Получается такая вот...
Вот это государство оплачивает?
Вот государство вещи. Оплачивает, и костюмы сейчас оплачивают.
То есть можно требовать сейчас государства?
Сократили компенсацию за технические средства реабилитации. Достаточно серьезно. В Москве еще оставили. Допустим, можно приобрести какое-то техническое средство реабилитации за свои деньги. Опять же, их надо где-то изыскать. Допустим, качественное средство технической реабилитации. Оно стоит достаточно приличное. Оно, как правило, импортное, русское. Это спасибо, конечно. Вот, ну, можно. И за свои деньги это приобретается. Потом это компенсируется в течение месяца, полутора. Опять же, эти средства надо где-то сначала изыскать. А сейчас это компенсируется не полностью, допустим, какую-то часть. То есть в этом тоже проблема. Я не знаю, может быть, у вас там по-другому.
Ну, наш центр работает по контракту с государством, да. Из года в год выделяются деньги и соцзащитой Московской области. Я имею в виду фонд социального страхования. И Москвы для инвалидов, которые вот оплачивают средства реабилитации, именно ортопедические изделия для детей и дорогостоящие достаточно аппараты. Это наша инновационная разработка. Вот два года, как она существует. Один аппарат такой стоит около 30 тысяч. Это импортозамещающая разработка. Аппарат для отведения бедра. А в Европе подобные аппараты стоят дороже значительно. То есть, тем не менее, вот государство оплачивает.
Я понимаю, что системного подхода нет тут. В одном месте это может быть вот таким образом. Светлана, вы говорите о том, что сейчас должны сами за свой счет покупать. Наталья Юрьевна говорит, что нет, можно вот таким образом. Да, Вероника.
Хотела добавить буквально, что вот по поводу всех этих квот, на самом деле ситуация такая, что когда у тебя больной ребенок, и вот эти все очереди, она, может быть, через год эту очередь подойдет. А ты понимаешь, что ребенку эта реабилитация нужна на данный момент. Через год, когда очередь подойдет, она мне не нужна. У меня ребенок пошел. Я, может быть, думала, что он мне не пойдет, а он у меня уже пошел, или что-то начал делать другие движения. Поэтому мама в основном как поступает? Мама видит сейчас, что у ребенка проблема с тем-то, не знаю, с пальцем. Она быстро кидает все свои силы, средства. Она ищет по знакомым, по телефонам, находит специалистов и на дому или где-то занимается, тратит свои деньги. Потому что весь вопрос во времени. Вот это заболевание, которое не терпит отлагать... Ну, как бы ты не можешь ждать.
Да,
Вероника, у тебя есть на данный момент проблема с тем-то, ты решаешь. Через месяц у тебя другая проблема, ты едешь в теплице. Через другой месяц ты понимаешь, тебе нужен костюм какой-то, который будет учить ребенка ходить. Потом тебе нужны какие-то ботинки, не эти ботинки, которые ты заказал, тебе через год их привезут, а тебе нужны конкретные определенные ботинки с определенными стельками и так далее и тому подобное. Вот мне кажется, проблема вот в этом еще основная.
Да, проблема в том, что время работает против ребенка.
Елена, я вам придумала, новый проект. Надо, чтобы мамы бросали сразу, решали свою проблему, а государство потом им бы возвращало их затраты, так как работают там страховые компании, допустим.
Ну, это вопросы не к нам,
Это хорошая идея, на самом деле. Кристина абсолютно правильная. Вот если бы была такая система, что ты потратился, ты прилагаешь документы,
чеки,
например,
все,
да,
допустим.
И тебе это компенсируют. Замечательная идея.
Нет, существует перечень, пожалуйста, есть. Ну, сейчас, допустим, с января 2012 года перечень средств технической реабилитации сильно сократили. Там меньше стало возможностей, допустим, купить то, что тебе нужно. Допустим, нужен вертикализатор определенный, не тот, который предлагает соцзащита, вот, а тот, который нужен твоему ребенку. Мамы обсуждают, активные мамы пишут письма в министерство, они судятся, они там добиваются своего. Есть такие активные, но я, честно про себя скажу, я не из их числа. Я лучше буду заниматься своим ребенком. Конечно, мне не нравятся, допустим, некоторые моменты, но я могу изменить ситуацию, я могу придумать вот что-то, акцию какую-то, допустим, попробовать провести вот так вот, чем писать бумаги и ждать там отписки, которые я заранее знаю, что напишут. То есть ситуация вряд ли изменится.
То есть решать проблемы самим.
Да,
наверное,
да.
Это проще. Это действительно проще.
Это проще, как это спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
Я как представитель благотворительного фонда хочу вот все-таки подчеркнуть, что мы все, и родители этих детей в том числе, мы должны добиваться, мы должны знать свои права, мы должны добиваться, чтобы это осуществлялось, мы должны участвовать в изменении и законодательной базы
это
тоже.
Абсолютно правильно, да.
Вот, то есть мы должны это делать.
Не хватает
делать.
Просто на это силы надо, да, и возможности, да, особенно
и
родителям.
И мы фонды, видя как бы проблему в целом, мы, конечно, делаем это, мы выходим из предложения, мы обращаемся, мы пишем, то есть мы это делаем. Но это длительный процесс, и он не отменяет той помощи, которую нужно оказать сейчас конкретному ребенку. То есть нужно выполнять и ту часть работы, и нам в том числе, как фонду благотворительному, и обществу, и родителям. И надо выполнять вторую часть. То есть нужно собирать средства, нужно находить лечение, самое подходящее для ребенка на данном этапе, нужно собирать средства, нужно оказывать помощь. То есть мы должны быть и гражданским обществом, и мы должны быть социальным обществом, то есть мы должны идти и оказывать личную свою благотворительную помощь.
Насколько доступно современное качественное лечение для людей с ДЦП? Такова была тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что в гостях у меня были Наталья Титаренко, врач-невролог научно-производственного и реабилитационного центра из города Электросталь, Елена Горбунова, руководитель проектов благотворительного фонда «Созидание», а также Вероника Кульганик и Светлана Скородумова, мама, у которых есть дети с проблемами опорно-двигательного аппарата.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
Чтобы люди знали свои права и могли бесплатно получить необходимую консультацию, правозащитники создали общественные приемные. Об одной такой приемной Центра по правам человека в Таганроге расскажет сейчас в своей традиционной рубрике Людмила Алексеева.
Ирина Михайловна Трофимова по специальности юрист и, к тому же, очень неравнодушный и энергичный человек и очень бескорыстный. Занимается она в своем Таганроге работой, которая требует не только знаний, но и терпения колоссального и настойчивости. Она руководит общественной приемной по правам человека в Таганроге, небольшом городе Ростовской области. Ирина Михайловна, как давно вы этой работой занимаетесь?
Организация наша работает с 96-го года еще. Все это время мы выживаем как можем. Конечно, раньше нам помогали и фонды разные. Сейчас поддержки организации уже фактически никаких нету, финансовых я имею в виду. Мы продолжаем работать, потому что мы создавались не ради денег. Наши проекты создавались ради людей.
Вы где-то еще работаете? Ведь надо же на жизнь зарабатывать.
Приходится зарабатывать. Работаем, где можем найти какую работу, подработку разную. Мы сейчас в организации, да, в свободное время работаем, потому что, понятное дело, что каждому надо как-то выживать. Кто-то свое там частное дело небольшое открыл, кто консультации там где-то дает, кто-то еще как работает. Работу свою основную в организации все-таки мы не прекращаем. Мы продолжаем работать. Более того, недостаток прямого финансирования заставляет нас искать просто новые источники поддержки. Ну, например, мы ищем партнеров, которые могут нам, допустим, предоставить возможность где-то бесплатно проводить мероприятия наши. Если нужны какие-то специалисты, ищем таких людей-специалистов, которые готовы так же, как и мы, бесплатно людям помогать и предоставлять свою волонтерскую помощь. У нас есть заключенные договора с институтами в нашем городе, вузами, и мы привлекаем студентов.
Я знаю, что вы очень активно занимаетесь проблемами ЖКХ.
Эта тема очень остра. У нас муниципальная обслуживающая организация городская. Сама учредила там с десяток управляющих компаний. Фактически она ими управляет. То есть они сейчас даже не имеют возможности сами ни сметы составлять на работы для собственников, для домов. Не могут даже сами принимать решения. В нашем многоквартирном доме, где я являюсь сейчас старшей по дому, решили поменять окна в подъездах. Ну, управляющая компания, она нам пообещала, что составит смету, предоставит. Предоставила 29 тысяч рублей одно окно. Окно обычное, хрущевки стандартные там, окна. Я запросила у организации, которая занимается изготовлением окон, коммерческое предложение по вот такому окну. Это коммерческое предложение 8650. И когда я пришла к директору, и мне предоставили смету, вот 16 окон, 467 тысяч рублей, ну, вы меня извините, наш дом собирает в год на текущий ремонт 100 тысяч рублей. Да нам сколько нужно, значит, лет по таким расценкам, чтобы поменять наши окна? И я, значит, задаю вопрос. Вы смету предоставили, я с этой сметой не согласна. Явно завышенная расценка. Ну что ж это такое? Больше, чем в 3 раза цена окна. А она говорит, я не знаю, мне надо спрашивать разрешение у директора, имеем ли мы право заключить непосредственно договор на изготовление окон, договор подряда с этой организацией, которая изготавливает эти окна. То есть на все они спрашивают разрешение.
Удалось вам добиться пересчета?
Просто была буквально вот позавчера встреча с нашим замглавы администрации города. И там присутствовал как раз руководитель вот этой городской обслуживающей организации, у которой надо было требовать разрешения. И я задала этот просто вопрос напрямую. Говорю, скажите, говорю, пожалуйста, можем ли мы свои сметы, как говорится, использовать, свои вот расценки? Ну и мы, я так понимаю, ничего не оставалось делать, как сказать, что можем.
Какие еще у вас есть проблемы?
В 2008 году нашему дому сделали капитальный выборочный ремонт. Нам отремонтировали крышу, нам отремонтировали коммуникации в подвале дома. Но как отремонтировали? Крыша течет, и мы ничего не можем добиться. А время идет, и теперь эти все подрядчики убегают в сторону и ничего не хотят делать. А эта организация, которая была нашей управляющей тогда компанией, передала даже без нашего согласия ведомо другой управляющей компании. Мы даже не знали об этом, на каком основании. А теперь нам заявляют, вы выбрали, говорит, управляющую компанию, пусть она и решает этот вопрос за ваш счет. То есть, получается, деньги потратили почти 800 тысяч рублей на одну только крышу. Мы, как собственники, выплатили 200 тысяч рублей, еще 3 года платили за этот капитальный ремонт, софинансирование, а теперь мы не можем даже добиться, чтобы нам устранили недостатки. Это стоить будет нам еще 1300, этот ремонт.
Вы пытались жаловаться на это?
И куда я только не обращалась, вот честно скажу, и в прокуратуру обращалась, и в государственную жилищную инспекцию обращалась, и в Роспотребнадзор обращалась, и президенту писала, и премьеру писала, и нашему губернатору писала. Но ВОЗ и ныне там. Администрация города скидывает все на государственную жилищную инспекцию, проверять деятельность управляющих компаний не желает, ничего не хочет делать. Ссылается на то, что правительство не утвердило порядок проверки этих управляющих компаний для муниципалитетов и не проверяет. Роспотребнадзор, который должен защищать наши права потребителей, тоже в госжилинспекцию все посылает. Говорит, что они этим не занимаются. А госжилинспекция мне отвечает, а что вы хотите, я один тут на весь город, 3 района и так далее, я за всеми не успеваю. Ну, выписал я им предписание, ну, оштрафовал их. Копии всех этих документов мне давать не желает, говорит, что это внутренняя документация. Вот как идет у нас сейчас реформа ЖКХ. Я вам хочу сказать, в нашем доме еще не самая худшая ситуация, у других еще хуже. Есть дома, где подвалы, например, примеру, без комбинезона просто не войти, и никто ничего не делает. Все сбросили на собственников. Да, в жилищный кодекс внесли, что мы можем организовать совет многоквартирного дома. Мы его организовали, но мы воспользоваться своими правами не можем. У нас никаких контрольных полномочий нету. Как мы можем влиять на управляющую компанию? Ничем. Только могу жалобы писать и претензии, на которые они могут отвечать, а могут нет.
А как нужно дело построить, чтобы люди могли сами решать, как им жить?
Вы понимаете, нас все время посылают в суды. Но мы прекрасно знаем, что при той системе правосудия, которая у нас сейчас, нам в судах делать нечего. Поэтому нужно развивать внесудебную систему защиты людей. Нужно, в первую очередь, обязать Роспотребнадзор защищать все-таки права нас, как потребителей, жителей, собственников. Вменить им это в обязанность, чтобы они подавали иски по нашим жалобам, проводили проверки. Сейчас общество по защите прав потребителей остались беззубыми. Они коллективные иски не подают, они только индивидуальные. А у нас особенность такая, мы же многоквартирные дома, у нас иски коллективные, потому что деньги у нас все в один котел идут.
Так, а что еще можно сделать?
Советам многоквартирных домов нужно дать полномочия, контрольные, реальные полномочия. Нужно обязательно установить ответственность. Четкую ответственность, если управляющая компания или органы вот, местного самоуправления, госжилинспекции и так далее не отвечают по существу в срок, установленный законом, то для них должны быть четкие штрафы. Жилищный кодекс нужно внести четкую ответственность, так же, как для жильцов внесена ответственность по оплате, так ответственность для управляющих компаний за соблюдение условий договора. И еще ответственность за то, что они не заключили этот договор. То есть они сейчас очень хорошо устроились, они договор ни с кем не заключают, а собирают только деньги.
Обращались ли вы куда-нибудь с этими предложениями?
Я писала свои предложения и в Государственную Думу, я президенту писала, и премьеру писала Путину. Мне так никто ничего не ответил.
Да, нелегкая у вас работа. Крепкие нервы надо иметь и большое терпение, чтобы этим заниматься. Но то, что вы делаете, очень важно для большинства наших граждан. Я желаю вам успеха. И не я одна. В вашем успехе очень многие заинтересованы.
Людмила Алексеева об общественной приемной Центра по правам человека в Таганроге. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». На дне работали продюсеры Михаил Касторов и Наталья Гуреева, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».